Еще зимой, в феврале, когда она была на Дальнем Востоке, спустя месяц после скоропостижной кончины Зиновия Борисовича, Литвинов связался с Заковским, которого как раз перевели из Ленинграда в Москву. Заковский был назначен заместителем Ежова и начальником Московского управления НКВД. Чего не знали ни Литвинов, ни Заковский, беседуя вечером за чашкой чая в уютном домашнем кабинете наркома иностранных дел, так это того, что за стенкой их разговор внимательно слушали и стенографировали. Заковский не торговался и долго не раздумывал. Видимо, понимал, раз выдернули из родного Ленинграда, то его дальнейшая судьба покрыта мраком, тем более, что он был одним из немногих высших чинов НКВД, сохранивших свое звание после отставки Ягоды. Единственным условием, которое Леонид Михайлович поставил перед Литвиновым, было перевезти по дипломатическим каналам два очень тяжелых и ценных чемодана. Артузов потом рассказывал, что даже руководство Украины лет 10 назад возмутилось размерами контрабанды и конфиската, оставленными Заковским в свое личное пользование. Тогда обошлось легким внушением. Осталось загадкой, была ли известна бывшим начальникам Заковского фраза «Кто без греха, пусть первым бросит в нее камень».
Евангелие от Иоанна.
В свое время не спросили, а сейчас уже и некого. Но интуитивно они поступали в строгом соответствии с этой непростой мудростью. Заковского арестовали прямо перед домом Литвинова, вместе с водителем и телохранителем увезли в Ино. После легкой стимуляции он признался во всех грехах. Встал вопрос, как быть дальше. По большому счету следовало арестовывать Литвинова, проводить очную ставку и закрывать в камере до суда. Материалов на него еще по делу Кацнельсона набралось достаточно. Тогда удалось раскрутить, кто и как помог семье Зиновия Борисовича выехать за рубеж, а со стенограммой записанной беседы и показаниями Заковского суд любой страны дал бы наркому 25 лет исправительных работ, а то и побольше. Когда Артузов, доложив Сталину суть дела, попросил разрешения на задержание Литвинова и очную ставку Заковским, вождь, подумав, ответил. «Товарищ Артузов, а вы меня не путаете с товарищем Вышинским. Мне кажется, по этому вопросу вы должны к нему обращаться».
«Хорошо, товарищ Сталин. Завтра обратимся. Разрешите идти?»
Вождь ходил по кабинету, думал о чем-то, игнорируя последний вопрос.
«Скажите, товарищ Артузов, а почему вы у меня не спрашивали разрешения, когда арестовывали Заковского? Как я понимаю, у товарища Вышинского вы тоже разрешения не спрашивали?»
«Я не мог поступить иначе, товарищ Сталин. Он узнал слишком много об Ольге. Была опасность, что даст задание своим людям, пока мы будем утрясать все формальности».
«Я скажу по-другому, товарищ Артузов».
Вождь направил чубук своей трубки ему в грудь.
«Ваша совесть коммуниста не дала вам возможности действовать по-другому. Вы пошли на серьезное нарушение, потому что знали, нельзя дать возможности действовать врагу, ибо последствия могут быть такими, что вы себе этого никогда не простите. Почему же вы теперь спрашиваете меня? Спрашиваете свою совесть?»
«По совести его надо было задержать еще месяц назад».
«Так почему же вы этого не сделали? Вас никто за руки не держал». «Вы можете идти, товарищ Артузов».
«Умеет товарищ Сталин поставить задачу. Что бы ты ни делал, захочет, наградит, а захочет, не будем о грустном». Но желание свое он дал понять недвусмысленно. Выйдя в приемную, Артур Христианович, воспользовавшись одним из многочисленных телефонов, стоявших на столе у Поскребышева, позвонил в свое управление.
«Анатолий, это я. Бери группу, встретимся возле подъезда, в котором ты уже сегодня был. Вернее, будет сказать, был вчера, я подъеду туда через 15 минут».
В подъезде поднялись на нужный этаж. После громкого стука последовала команда ломать дверь. Литвинова в одной пижаме упаковали в пальто и потащили вниз по лестнице, а дамочки, громко орущей на смеси русского с английским и пытающейся перекрыть своим телом проход, легонько отдали под дых, чтобы не мешало. Артузов подумал, если бы у него были таланты к рисованию, он бы непременно постарался передать то выражение на лице наркома, с которым его вывели из квартиры. Когда Литвинова усадили в пустой комнате с единственным столом посредине, на прикрученный к полу стул, дар речи вернулся к нему, и он начал кричать и требовать. Стоящий рядом молчаливый сержант по едва заметному кивку Артузова сильно ударил арестованного открыто ладонью по макушке, грубо прервав начавшуюся речь.
«Максим Максимович, перед вами бумага и чернила. Ваша задача – вначале изложить разговор, который состоялся у вас сегодня с гражданином Заковским, а затем все, что привело к этой беседе».
«Вы по...» На этот раз его хлопнули по макушке без сигнала Артузова.
«Через 15 минут на очную ставку с вами приведут гражданина Заковского. Постарайтесь к тому времени написать достаточно, чтобы не разочаровывать нашего сотрудника, который будет дальше с вами работать. Иначе придется познакомиться с одним из наших немногочисленных заключенных. У него на вас очень большой зуб. Числится он без вести пропавшим, как и его напарник, зарытый в подмосковном лесу. По плану и он должен был лечь рядом, но та самая девушка, которую вы мечтаете сжить сосвету, уговорила всех принимавших решение не торопиться и дать человеку возможность проявить себя. Чтобы вы понимали, о ком идет речь, подскажу. Начальником у них был безвременно усопший Зиновий Борисович. Я, с вашего разрешения, удалюсь часа на два. День был сумасшедший, а потом почитаю показания.
Я ничего не буду писать, пока мне не дадут возможность поговорить с товарищем Сталиным. Вам это с рук не сойдет. Очень скоро вы горько пожалеете, что связались со мной».
Артузов весело засмеялся. «Приятно, что вы в такие годы сохранили юношеский максимализм и детскую наивную веру в свою несгибаемость. Но пришла пора взрослеть. И еще одно. Я, безусловно, польщен вашей заботой о моем будущем, но настоятельно рекомендую вам подумать о своем настоящем. Вы не представляете, какой долгой бывает ночь и как много может измениться до утра в вашем моральном и физическом облике. Не старайтесь заполнить эти пробелы в своих знаниях, Максим Максимович. Воспользуйтесь добрым советом. Беритесь за ручку и бумагу».
Он вышел из комнаты, оставив Литвинова размышлять над поворотами судьбы. А Максим Максимович был человек упрямый, свято верящий в свою неприкосновенность.
«На понт меня решили взять!» Ему вспомнилась фраза из далекого белостокского детства. «Ничего у вас не выйдет. Айви вы не тронули. Значит, и английское, и американское посольство уже в курсе дела. Посмотрим, как вы завтра запоете».
Через несколько минут в камеру заглянул мужчина с капитанскими ромбами.
«Не пишет?»
— задал он риторический вопрос сержанту, стоящему за спиной.
«Веди в камеру. Заковский еще минут 40 будет писать. Потом перечитывать все, подписывать. Как раз гражданин настроится на продуктивное сотрудничество».
Бесцеремонно подняв Литвинова со стула, сержант потащил его вдоль подвала к двери, в маленьком окошке которой виднелся свет. В небольшой камере стояли двухэтажные нары. Верхняя полка была занята. Лежащий на ней мужчина лет 30 читал какую-то книгу. Взглянув на вошедших, он ловко спрыгнул вниз, обул толстые разбитые войлочные шлепанцы и радостно поздоровался.
«Наконец-то, компания! Здравствуйте, Максим Максимович! Не чаял вас увидеть. Надолго? Если надолго, надо белье принести».
Обратился он к сопровождающему сержанту.
«Через 40-50 минут на допрос. Вот так всегда. Стоит появиться хорошему собеседнику, как его сразу забирают. Но грех жаловаться. Могло и такого не быть».
Сержант закрыл дверь камеры, оставив Литвинова наедине с этим странным человеком. В его глазах, устремленных куда-то вдаль, над головой наркома, мелькало что-то знакомое. Максим Максимович вспомнил. Таким же взглядом закрытый в клетке зверь провожал любопытных зрителей. Молча, резко и жестко Литвинова ударили под дых. Пока он судорожно хватал воздух побледневшими губами, постоялец вытащил из-под матраца связанные с порванной простыни веревки. Одной из них ловко скрутил наркому руки за спиной и завел за нары, где оказалась перекрученная к полу табуретка перед небольшим столом.
«Это мое рабочее место. Табуретка чуть далековато стоит, приходится выкручиваться».
Сказав непонятную фразу, неизвестный нырнул Литвинову за спину и сильно потянул за веревку связанные руки вверх, заставляя того согнуться. Когда лицо наркома почти коснулось края табуретки, он зафиксировал веревку к верхней перекладине нар.
«Вот о чем и говорю. Чуть-чуть ближе стояла бы и прям по центру бы вышла. А так, Приходится тазик одной рукой придерживать».
Связав ему ноги вместе, зафиксировав веревку на ножке кровати, он перенес тазик, наполовину наполненный водой, и поставил его на табуретку. Отдышавшийся Литвинов начал громко возмущаться происходящим, но получил очень болезненный удар по почке.
«Сейчас голову помоем. Шутка. Голова у вас и так чистая. Эту водную процедуру придумал покойный Зиновий Борисович. Надо сказать, голова у него варила здорово. Жаль, что так все вышло. Я с ним почти 15 лет проработал. Неплохой был мужик. Так скажу. В Бога он не верил. Это его изгубило».
Странный заключенный задумался, забыв о своем госте, стоящем в интересной позе над тазиком с водой.
«Что-то заговорился я с вами. Продолжим то, что важно знать сейчас. Назвали мы эту водную процедуру «взгляни в глаза». Вы сейчас сами поймете, почему».
Схватив его одной рукой за волосы, другой придерживая тазик, он резко макнул Максима Максимовича головой в воду, прижав его лицо ко дну. Судорожное дергание привели лишь к тому, что кислород в легких сгорел быстро. Не в силах бороться, нарком судорожно открыл рот и вдохнул воду, острыми иглами вонзившуюся в бронхи и легкие. Рука отпустила его волосы, и Литвинов, стараясь очутиться как можно дальше от тазика, начал судорожно выплевывать воду. Ему казалось, легкие рвутся на клочки и лезут наружу через горло. Мужчина извлек откуда-то папиросу, закурил и пристально посмотрел недобрым взглядом.
«Это была разминка, Максим Максимович, чтобы сердце привыкло. Мы сначала по незнанию сразу давали возможность гражданам заглянуть в глаза. Не все выдерживали. Мужики покрепче вас от разрыва сердца Богу душу отдавали. В любом деле, Максим Максимович, опыт нужен. Ничего, еще 2-3 подхода, и вы увидите ее глаза».
«Нет, не нужно. Я все понял. Я все напишу».
«Ты это сержанту скажешь. Мне это пофиг».
Мужчина докурил папиросу и направился к Литвинову. Тот страшно завыл на одной ноте.
«Дурень, вдохни поглубже».
В этот раз рука не отпустила его, когда он вдохнул воду в легкие, держала, пока ужас, заполнивший его, не начал выдавливать глаза наружу. Все затянулось кровавым туманом. Рука выдернула наркома из воды, и когда судорожно кашляя он смог различать окружающие предметы, в его глаза уперся заинтересованный взгляд мучителя.
«Нет, еще не увидел», — разочарованно сказал тот и, потянув носом, с улыбкой глянул на пижамные штаны Литвинова, потом удовлетворенно произнес: «Но мы на правильном пути. В следующий заход ты увидишь ее».
Его взгляд стал мечтательным. Он решительно направился к едва откашлявшемуся Литвинову.
«Товарищи, спасите! Заберите меня отсюда!»
«Чего ты кричишь? У нас еще 15 минут в запасе. Вдохни поглубже».
Но, видно, ангел-хранитель или какой-то другой, более земной персонаж посчитал, на первый раз достаточно. В коридоре послышался шум шагов.
«Верь после такого людям!» — раздраженно произнес
жестокий мучитель, быстро развязал руки и ноги Литвинову, спрятал веревки и, заскочив наверх, продолжил чтение книги. Зашедший сержант подозрительно спросил: «Чем это у вас так пахнет?»
«Максим Максимович поужинал, видно, чем-то плотным. Как пернул, боюсь, что обделался. Вот, тазик с водой принес. Подмыться, наверное, хочет».
«Идемте, гражданин Литвинов, я вас и шланга помою, и кальсоны чистые дам». Максим Максимович писал без остановки уже несколько часов подряд. Разболела спина, слипались глаза.
«Можно мне где-нибудь прилечь, хоть на полчаса?» — спросил он сидящего перед ним капитана.
«Конечно. Сержант, отведите гражданина в камеру».
«Нет, не нужно. Я буду дальше работать».
«Как хотите. Сержант, сварите нам кофе».
В эту февральскую ночь не спалось многим. Жена Литвинова, британская подданная Айви Лоу, развела бурную деятельность по информированию всех влиятельных знакомых своего мужа, а таковой хватало. Когда стало понятно, что на звонке американского и английского послов во все правительственные учреждения СССР никакой реакции не будет, их мягко отшивали дежурные, обещая с утра разобраться, настала пора звонить властям придержащим. И такой звонок последовал. Среди ночи пообщаться с руководством СССР захотел госсекретарь САСШ. Трубку взял Молотов.
Главу наркомата часто корили, что он не знает дипломатических протоколов и прочих экивоков. Но никому бы в голову не пришло обвинить его в том, что после беседы с ним его собеседник не понял, чего хочет этот человек.
«Здравствуйте, господин госсекретарь. Очень рад вашему звонку. Накопилось много вопросов, которые, к сожалению, наши подчиненные решить без нас не могут. И эти вопросы существенно влияют на весь ход советско-американского сотрудничества. Во-первых, и это самое важное, вот уже на протяжении года затягивается вопрос с разрешением на строительство в СССР завода по производству тетраэтилсвинца. Для нас это особенно болезненно, поскольку нацистский режим Германии, открыто провозгласивший реваншистские цели, такое разрешение получил, и строительство уже завершено. Такое положение дел легко можно трактовать как желание определенных кругов руководства САС предоставить одностороннее преимущество нашему потенциальному противнику. Мы надеемся, что эта проблема уже положительно решена, и нам об этом просто забыли сообщить. Во-вторых, нам известно, что практически все европейские страны, в том числе и Германия, получили право беспошлинно ввозить на территорию САСШ медицинские препараты, получив соответствующую лицензию Министерства здравоохранения вашей страны. Мы подали соответствующую заявку, чтобы и Советскому Союзу было предоставлено такое право, но пока не получили ответа. Просим сообщить нам, в какие сроки можно ожидать положительного решения по этому вопросу. В-третьих, постоянно задерживается оформление документов на экспорт в Советский Союз оборудования, заказанного и оплаченного нашим правительством, из-за чего мы несем существенные материальные потери. Мы надеемся, что вы поможете в кратчайшие сроки устранить эти препятствия на пути развития плодотворных отношений между нашими странами.
Уважаемый премьер-министр, я вижу, эти вопросы действительно очень волнуют вас, раз вы не удивились моему столь позднему звонку.
Насколько мне известно, сейчас в САСШ утро. В последние дни я несколько раз пытался поговорить, но, как сообщали ваши сотрудники, вы были в разъездах, и они не могли с вами связаться. Вот я и обрадовался, когда вы наконец-то нашли в своем плотном графике время для беседы со мной. Чему же это было удивляться? Или я ошибаюсь, и причина вашего звонка совсем иная?
После некоторой паузы, видимо, связанной с переводом, госсекретарь продолжил разговор.
«Поставленные вами вопросы, уважаемый премьер-министр, находятся на контроле, и мы прилагаем все усилия для их скорейшего решения, но не нужно прилагать никаких усилий, господин госсекретарь. Нет никаких юридических препятствий на пути этих решений. Нужна политическая воля руководства САСШ. Я надеюсь, что при нашем следующем разговоре мы с вами будем касаться уже других, более приятных тем, и отношения между нашими странами перейдут на более высокий уровень. Но это зависит от руководства САСШ. Если у вас нет ко мне вопросов, не смею больше занимать ваше время».
«Есть еще один вопрос, господин премьер-министр. Как нам стало известно, сегодня ночью был арестован министр иностранных дел СССР господин Литвинов. Руководство нашей страны очень обеспокоено. Мы ценим господина Литвинова и хорошо его знаем. У него очень много влиятельных друзей в нашей стране. Они все обеспокоены и убеждены в его невиновности. Президент просил меня передать его личную просьбу внимательно разобраться в этом деле».
«Господин секретарь, нам, безусловно, приятно, что руководство САСШ так обеспокоено судьбой одного из граждан нашей страны. К сожалению, ничего утешительного в данный момент вам сообщить не могу. Литвинову предъявлены серьезные обвинения в попытке организации заказного убийства. Следы ведут в деловые круги вашей страны, господин госсекретарь. Если обвинения подтвердятся, гражданина Литвинова ожидает расстрел».
Сделав небольшую паузу, Молотов продолжил.
«Существует маленькая вероятность, что его использовали в темную, и он по просьбе одного из своих американских друзей познакомил того с будущим исполнителем, не зная сути дела. В этом случае ситуация меняется. Это, безусловно, снимет с него вину. Следствие будет работать над этими вопросами, пока это все, что я могу вам сказать».
«Мы верим в невиновность господина Литвинова и надеемся, что следствие придет к такому же мнению».
«Будем ждать. Еще раз хочу обратить ваше внимание, господин госсекретарь, на решение затронутых мною вопросов. Они существенно затрудняют работу во всех областях, представляющих взаимный интерес».
На следующий день гражданин Литвинов был предъявлен целым и здоровым послам Великобритании и САСШ и помещен под домашний арест до окончания следствия.
Все три вопроса, упомянутых Молотовым в беседе с госсекретарем, решились в течение 2 недель. С товарища Литвинова были сняты все обвинения, и он вернулся на работу. Обвинявший его гражданин Заковский умер в камере от разрыва сердца. Сокамерник рассказал, что Заковский как раз умывался, когда ему стало плохо. Перед смертью он произнес: «Какие прекрасные у нее глаза!» Видимо, умирающий уже начинал бредить. Молотов, замещавший наркома иностранных дел эти 2 недели, пока велось следствие, продолжил и дальше активно вмешиваться в работу наркомата. В конце концов, он был начальником Максима Максимовича и имел на это право. После случившегося к Литвинову боялись заходить в кабинет даже его сотрудники, и он просто исполнял роль свадебного генерала. Под плотной опекой ИНО, которую уже никто особо не скрывал, его возможности организовать покушение равнялись нулю. Все это Оля узнала, уже приехав с Дальнего Востока. Там ее, после поимки и отправки Люшкова в Москву, сопровождающих выделил Фриновский, больше никто не трогал. Единственное задание, полученное от Артузова, в одном из телефонных разговоров было необычным. Он просил вспомнить фамилии всех оружейников, которые могли проявить себя в будущем, в первую очередь в области автоматического оружия. Нетрудно было догадаться, что разработки в этой области идут не лучшим образом. Ольга перечислила всех, кого помнила, пытаясь не пропустить кого-либо. Владимиров, Горюнов, Березин, Симонов, Токарев, Шпагин, Судаев. Автоматическое оружие. Шпитальный, Нудельман, Волков, Ярцев. Мелкокалиберные автоматические пушки. Больше половины и так известны, но рассказали, писала всех подряд. Зацепившись за оружие, она начала перечислять все, что ей бросилось в глаза при работе непосредственно в войсках. Первое, что пришло в голову при знакомстве с вновь сформированными подразделениями особого назначения, это отсутствие бесшумного оружия. Не мудрствуя лукаво, Оля предложила выпускать укороченную 3-линейку с глушителем, снаряжаемую патронов с утяжеленной пулей и уменьшенной засыпкой пороха, так, чтобы оптимальной комбинацией этих факторов добиться до звуковой скорости пули – и обязательно сделать хороший прицел, как на снайперской винтовке. Второе – гранаты. Имелось на вооружении РККА граната одного типа – наступательная с крайне неудачным взрывателем, дорогим, взводящимся после броска, крайне ненадежным, что приводило к недопустимо высокому проценту невзорвавшихся снарядов. Увидев эту пародию на взрыватель, Ольга долго представляла себе, как она найдет изобретателя такого чуда, засунет ему это изделие в одно из естественных отверстий организма и выбросит этот симбион человека и взрывателя со 2-го этажа. Если его изобретение сработает, значит, смерть будет легкой. Если нет, придется продолжать попытки, меняя отверстие. Это вернуло ей душевное равновесие. Описав, насколько вспомнилось, требования к взрывателю и его принципиальную конструкцию, коротко остановилась на оборонительной гранате. Отметила, что корпус чугунный, литой, с насечками – у французов должен быть уже аналог такой гранаты. Минимальные потребности на начало 41 года – наступательной гранаты 5 миллионов штук, оборонительной – 10 миллионов. Затем взялась за мины. Противопехотные мины в войсках практически отсутствовали, как и противотанковые. А действительно, зачем противопехотные и противотанковые мины армии, которая собиралась только наступать до полной победы или до полного разгрома? Тут уже как получится. Поэтому и отношение к этим видам вооружения было соответствующим. То ли дело танки. Их нужно наклепать десятки тысяч и бить врага на его территории. Но Оле мины были нужны, и то, что она еще 1,5 года назад не подумала их отметить в своих посланиях, доводило до бешенства. Но откуда она могла знать, что такая простая вещь, как противопехотная мина, практически отсутствует на вооружении РККА и промышленно не выпускается? Теоретически присутствовала какая-то сложная и дорогая разработка, но в силу своей дороговизны и сложности в наличии имелось крайне незначительное число вышеупомянутых изделий. А нужны были миллионы, десятки миллионов мин. Нарисовав принципиальную схему самой примитивной противопехотной мины, деревянный корпус, минимальное количество взрывчатки, достаточное, чтобы искалечить ногу, самый простой взрыватель нажимного действия – написала требуемое количество на начало 41 года – 30 миллионов штук. Этого было мало. Но писать большее число она просто боялась. Потом подумала и исправила на 50 миллионов. Будь что будет. Без мин никак не получится достойно встретить дорогих гостей. А готовиться придется долго и тяжко. Но одно было совершенно понятно.
воевать на местности, подготовленной тобой к войне, значительно приятней, чем на неподготовленной. В конце работы комиссии на Дальнем Востоке, когда все готовили отчеты о замеченных недостатках и путях их устранения, Ольга, кроме рекомендаций по улучшению состояния радиосвязи и анализа частей особого назначения, предоставила на утверждение комиссии три списка. В первом числились командиры, которых она рекомендовала уволить из рядов РККА, как не соответствующих данной работе, либо в силу слабого характера, либо в силу слабого здоровья. Именно она настояла в конце работы комиссии, чтобы в их присутствии была проведена обязательная сдача командирами норм по физической подготовке. Во втором списке значились командиры, не соответствующие занимаемой должности, которых рекомендовалось понизить в звании. В третьем – командиры, показавшие хорошие результаты в работе с веренными подразделениями, которых предлагалось повысить в звании и должности. В первом списке на первом месте стоял командующий Дальневосточной особой армией командарм Блюхер. Напротив него значилось две причины увольнения, как по физическому, так и по моральному состоянию. Переродившийся толстопузый мещанин, заботящийся исключительно о благополучии своей персоны. Когда Ольга зачитала этот пассаж из своего отчета и сделала паузу, в комнате, где собрались члены комиссии, повисла тягостная тишина. Неожиданно ее поддержал Мехлис, заявивший, что он собирался ставить вопрос касательно Блюхера перед Тимошенко, но будет лучше, если к такому же мнению придет комиссия. Затем в том же духе выступил Ватутин. После этого, получив сигнал, высказались остальные и единодушно отрапортовали, что это целиком и полностью совпадает с их мнением. Ольга потом долго размышляла, почему ее поддержал Мехлис, и решила, во-первых, он при всех своих недостатках честный и принципиальный человек, а во-вторых, он просто не мог допустить, что кто-то будет зубастее, чем он. Оля опасалась, что, прочитав ее отчет о состоянии дел и предложение по улучшению ситуации, руководство ее все-таки где-то закроет от греха подальше. Но нет, Сталину понравилась работа Стрельцовой во время инспекции Дальневосточной особой армии. Он оставил девушку и дальше инспектировать части. С тех пор так и пошло. Председатель Мехлис, с которым у нее сложились практически нормальные рабочие отношения, заместитель Ватутин, с которым она иногда разрешала себе расслабиться от изматывающей работы, лица, мелькающие чередой, в которые нужно было внимательно всматриваться, чтобы не ошибиться, записи в тетради, которые после поездки оформлялись и частично предназначались руководству, частично превращались в рекомендации для внесения изменений в уставы. Кое-чего удалось добиться. Появились учебки, куда командиры направляли отличившихся бойцов. После нескольких месяцев учебы они получали звание сержанта и командовали отделением. Со следующего года в командирские училища рекомендовано было принимать курсантов преимущественно из числа сержантов, прошедших службу в армии. Остальных специальная комиссия должна была проверять на психологическую способность к работе командиром в армии. Вроде бы уже приняли постановление о введении со следующего года призыва на 3 года в части особого назначения танкистов, связистов, артиллеристов, рядового состава авиачастей. В пехотные и кавалерийские части начнут призыв в конце 38-го или в начале 39-го, но решение еще не принято. Кавалеристов в РККА стало даже больше. Чтобы не ссориться с частью военных, которые были категорически против уменьшения количества кавалерийских частей, Сталин проявил гибкость, и в РККА теперь имелись кавалерийские части 3 типов. Старого образца, которых становилось все меньше, появились кавалерийские части поддержки танковых войск. Согласно написанному для них уставу, это были фактически драгунские части, использующие коней лишь на марше. Им оставили шашки, и даже были предписания по их использованию при преследовании отступающего в панике противника. Также появились кавалерийские части особого назначения. Если обычные части особого назначения могли иметь в составе вьючных лошадей и мулов, а могли и не иметь, то кавалерийские были обеспечены лошадьми по полному штату. Но шашек им не оставили. Время засад с шашками давно закончилось. Разжигая огонь в печи, Оля подумала, что так и не зная, чем завершилось расследование и что с Артузовым. Единственное, что им сообщили за 3 недели пребывания в Минске, это то, что коммуналку у Степанова отобрали. Вещи его пока сложили в подвале, а по приезде он должен был перебраться к жене, так как у нее жил площади больше, а в его комнату уже заселили нуждающихся. Квартирный вопрос в Москве стоял остро еще со времен Ивана Грозного. Начальник Королевской службы Intelligence Service адмирал Хью Синклер
Выслушав отчет своего бывшего резидента в Москве, а теперь руководителя отдела, занимающегося Советским Союзом, Арчибальда Смита, откинулся на спинку прямого стула. Наконец-то он сможет доложить, что выполнил прямое распоряжение премьер-министра, хотя это и заняло более 8 месяцев. Адмирал чувствовал удовлетворение от хорошо выполненной работы, и только постная физиономия Арчибальда выводила его из состояния блаженного покоя. Он с грустью подумал, что Арчибальд очень изменился за несколько лет, проведенных в Москве. С ним стало трудно разговаривать. В самых простых вещах он научился находить двойное или тройное дно, и это жонглирование смыслами и понятиями, с точки зрения адмирала, совершенно бесполезное и никчемное, приносило ему истинное удовольствие. Казалось бы, что должен чувствовать человек, чьи гениальные догадки, над которыми все смеялись, через несколько месяцев блестяще подтвердились. И неважно, что его самого русские под надуманным предлогом выслали из страны. Ведь Арчибальд почти сразу получил повышение и стал начальником своего преемника. Посол в СССР, лорд Чилстон, переслал в начале марта дипломатической почтой личное письмо Литвинова Арчибальду. Вместе с письмом он передал короткий отчет о произошедших событиях с наркомом иностранных дел. На следующий день их с Арчибальдом вызвал премьер-министр. Выслушав адмирала, он внимательно ознакомился с письмом Литвинова, в котором была небольшая черно-белая фотография молоденькой девушки лет 16 от роду и ее краткая биография.
«Скажите, господин Смит, это та особа, о которой вы беседовали с господином Литвиновым осенью прошлого года?»
«В том, что я прочитал, сэр, нет ни одного факта, который можно было бы расценить как доказательство этого». Несколько необычная биография девчонки, вдруг проявившей способности к наукам. Ни одного примера, описывающего ее паранормальные способности, а их очень трудно спрятать, если они есть. Таких фактов должно было быть множество. Но, видимо, господин Литвинов считает, что это так, сэр. Иначе трудно объяснить смысл послания, хотя нигде не видно, что оно адресовано мне и что его написал Литвинов, текст машинописный.
«Надеюсь, вы не будете сомневаться в словах лорда Чилстона».
«Нет, сэр, но меня очень интересуют детали. Мне хотелось бы побеседовать об этом с лордом Чилстоном, сэр».
«Вы не хуже меня знаете, что это невозможно. Телефоны прослушиваются большевиками, а в Москву вас не пустят».
«Разрешите вопрос, сэр?»
«Слушаю вас.
Вами уже принято решение по этому делу».
«Господа, я вам сейчас дам почитать полный текст письма лорда Чилстона о разговоре с господином Литвиновым. Господин Литвинов был очень откровенен, видимо, чувствовал, что это последняя услуга, которую он может оказать Великобритании. После этого я сообщу вам о своем решении».
Адмирал, прочитав письмо, передал его Арчибальду. Когда тот вернул бумагу премьер-министру, господин Чемберлен продолжил.
«Господа, может, у нас нет стопроцентной уверенности, но и времени у нас тоже нет. Раз господин Литвинов рискнул дважды организовать убийство, к сожалению, оба раза неудачно, значит, у него были очень веские причины ставить на карту свою судьбу. Для него это могло закончиться значительно хуже. Хотя Сталин довольно выгодно обменял его жизнь, получив разрешение на строительство завода тетраэтилсвинца, чему мы препятствовали всеми силами на протяжении года. Поэтому я принял решение довести до конца дело, начатое господином Литвиновым. Не сомневаюсь, что это пойдет на пользу интересам нашей страны. От вас я хочу знать, что нужно для проведения такой акции и в какие сроки ее возможно осуществить».
В комнате стояла тягостная тишина. Наконец ее решил прервать адмирал.
«На этот вопрос определенно ответить может только господин Смит, сэр. Он лучше других представляет себе стоящую задачу и наши возможности». «Слушаем вас, господин Смит».
Все взоры уперлись в Арчибальда. «Господа, чтобы подготовить и осуществить задачу такой сложности, необходимо много времени, много денег и надежные исполнители. У нас в наличии только деньги».
«И это говорит человек, настойчиво предлагавший устранить Сталина».
«Если это возможно, сэр, прошу выслушать меня до конца. Хочу также напомнить, что предлагал я это 23 месяца назад, а именно в марте 1935 года». К сожалению, мое предложение было отклонено. Сегодня у нас нет ни возможности, ни приемлемой альтернативы Сталину. Продолжу. Представим себе, что эта особа действительно та, кого мы ищем. Девушка, способная находить полезные ископаемые, предсказывать будущее, и кто его знает, что еще. Как следует из полученных нами сведений, она уже активно работает и имеет контакт со Сталиным не менее 1,5 лет. Не говоря о том, что на подготовку операции нужно время, даже за эти 1,5 года она могла столько рассказать, что ее ликвидация теряет всякий смысл. Мы все равно окажемся в проигрыше. Есть смысл потратить больше времени и усилий на похищение и допрос объекта. В этом случае мы, по крайней мере, сравняемся в наших знаниях и возможностях.
Вы сможете переправить ее в Великобританию?
Нет. Реально допросить ее на территории СССР и передать полученные сведения.
Тогда я не вижу в этом смысла. Мы всегда будем сомневаться в достоверности полученных данных, а значит, время и усилия, затраченные на их получение, себя не оправдают. Остановимся на более простом задании. Если я вас правильно понял, господин Смит, у нас есть не только деньги, но и исполнители.
Пока нет, сэр. Те люди, о которых я думаю, ничем нам не обязаны. И еще одно, сэр. Литвинов их знает даже лучше меня. Я не сомневаюсь, что он уже смог им переправить те же сведения, что и нам. Если мы к ним обратимся, не исключено, что они дважды получат деньги за одну и ту же работу.
Мы можем узнать, о ком идет речь, господин Смит?
Безусловно, сэр. Речь идет о некоторых моих знакомых в Коминтерне. Они мне уже оказывали услуги за определенное вознаграждение. Я старался лишь изредка к ним обращаться. Эти люди очень дорого себя ценят.
Начинайте операцию. Лучше переплатить и спать спокойно.
Как скажете, сэр. С тех пор прошло 8 месяцев. Задание было выполнено, а главный исполнитель стоял перед ним и демонстрировал свою кислую физиономию.
Арчибальд, скажите, почему вы стоите передо мной с такой постной физиономией?
Написать прошение об отставке, сэр. Как вы понимаете, заменить физиономию мне нечем.
А вот чувство юмора у вас осталось английским, Арчибальд. Вы провели блестящую операцию. Я уверен, вас за нее наградят. Несмотря на все свои сомнения, вы согласились, что мы, в конце концов, нашли нужный объект.
Я откажусь от этой награды, сэр. Если быть точным, я сказал, вероятность того, что во второй найденной даче находится Ольга Стрельцова, весьма велика. Хочу также напомнить, что на поиске настоящей Ольги настаивал я один, иначе второй объект никто не искал бы. По-прежнему не уверен, сэр, что это та девушка, которую мы ищем. Исполнители не предоставили ни одного убедительного доказательства.
Это не объясняет вашего настроения. Подумайте сами. Ведь вы были против ликвидации. Если произошла ошибка, значит, вы еще сможете попытаться ее украсть. Девушка с необычными способностями рано или поздно даст о себе знать. Ее надолго не спрячешь.
А ведь вы правы, сэр. Почему такая простая мысль не пришла мне в голову?
Вы слишком долго были в России, Арчибальд, и разучились просто мыслить. Ничего, это пройдет. Вы упомянули, что у русских и в прошлом году, и в этом существенно уменьшился выпуск танков. С чем это связано, с вашей точки зрения?
Я могу только предположить, что они увеличили выпуск запасных частей и переходят на новые модели. Разговоры об этом велись еще год назад. К сожалению, детали нам неизвестны. Но с моей точки зрения, сэр, и об этом я уже писал, нам следует думать не о русских танках, а о лекарстве, которым они собираются обеспечить весь мир. В газетах уже истерика. Выясняется, что похожее исследование вел какой-то наш врач еще 10 лет назад. Кажется, его фамилия Флеминг. Наши умники пытаются направить общественное мнение в нужное русло и доказать, что подлые коммунисты украли английское изобретение. Но даже если это и так, сути дела происходящее не меняет. Это намного страшнее танков. Минимум 3 года, по оценкам специалистов, у них не будет достойной конкуренции. По тем данным, которые нам удалось получить о предполагаемом экспорте лекарства и его оптовой цене, вырисовывается совершенно безрадостная картина. Русские уже умудрились взять в американских банках крупные кредиты и закупают у них новейшие технологические линии по производству моторов всех видов, как для самолетов, так и для тракторов и грузовых автомобилей. А мы ничего не делаем.
Вы не хуже меня знаете, Арчибальд. Мы ничего не можем сделать. САС-кризис. Русские заказы ни один политик заблокировать не может, если не хочет, чтобы его завтра линчевала разъяренная толпа безработных.
Ленин когда-то сказал, капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Чем мы занимаемся, сэр?
Не все так грустно, Арчибальд. Премьер-министр настроен склонить французов к идее отдать Гитлеру Судетскую область. После последующего развала Чехословакии Германия получит в союзники Польшу и выйдет к границам России. У вас будет много работы. Боюсь, после разгрома Коминтерна, а он последует после этого убийства, несколько следующих лет до организации новой сети агентов мы будем лишены какой-либо информации о происходящем в СССР. За все приходится платить, Арчибальд.
А дороже всего обходится глупость. Надо будет записать. В старости издам сборник афоризмов, решил начальник отдела Intelligence Service Арчибальд Смит. Она смотрела на пламя в печи, ждала мужа с вещами и думала о том, как мало осталось времени. Последний, по-настоящему спокойный год в жизни страны. 25 тысяч расстрелянных и около 300 тысяч сосланных в лагеря подходил к концу. Это было мало по сравнению с тем, что могло быть, и ничтожно мало по сравнению с тем, что будет. В следующем, 1938 году, будущая война пошлет своего первого гонца. Оля сделала все от нее зависящее, чтобы встреча на Дальнем Востоке была подготовлена. Наладила связь между пограничными и воинскими частями. Рекомендовала организовать специальный парашютный батальон возле аэродрома, где базировались бомбардировщики, с задачей за 2 часа приготовиться к вылету и поддержать пограничников, подвергшихся нападению до прихода основных частей. Оставалось ждать и трудиться. А несделанной работы с каждым днем становилось все больше. Пока ничего не делаешь, не знаешь, как много всего вокруг, что ждет твоего вмешательства. В ее голове хриплым голосом, берущим за душу и выворачивающим наизнанку, повторялись заезженные пластинкой слова. Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал над помостом. По канату, натянутому как нерв. Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути.
Владимир Высоцкий. Натянутый канат.
Она вдруг подумала. Если в этой песне «он» заменить на «она», песня будет не только о ней, Ольге Стрельцовой. А обо всей стране Советов станет эта песня. Еще она поняла, если не поменять в ней концовку, то все остальное – пустая суета. Какая разница, от чего умирают люди? От пуль, от голода, от пьянства, от безнадеги. И какая разница, умрут они или их дети? Слезы размыли языки пламени и потекли по щекам. Странная девушка, которой этой зимой исполнится 18, сидела в холодной комнате и плакала, глядя на огонь в печи. Наверное, ей впервые стало ясно, что в действительности стоит за словами «во многих знаниях многие печали». 2018 год. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует.